Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите на канале Breakfast Show Classic News, а это программа, где солирует невероятный Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Саша.
Значит, что делает здесь Дмитрий Львович Быков? Он показывает нам, уже сказал невероятный, нельзя повторяться, он показывает нам совершенно неповторимые фокусы литературного стиля. Мы с вами вспоминаем новости прошедшей недели, а Дмитрий Львович находит к ним
литературные аналогии.
И ассоциации всякие разные. Ваша задача, у вас тоже есть определенная роль в этой игре. Ваша задача – смотреть, лайкать, подписываться на канал, писать в чате, а также, если, ну, самые активные и самые наши вовлеченные зрители пишут нам донаты и присоединяйтесь к их числу. Это очень легко, потому что в описании есть ссылки соответствующие, вы просто жмете на ссылку, вам открывается донат. Кстати, там, между прочим, некоторым я присылаю, ну, особенно щедрым нашим зрителям, я присылаю открыточки и письма в ответ. Ну, там вам все расскажут, если что. Вот, но обычно у нас самые маленькие донаты, и там вопросы ваши или просьба найти литературную ассоциацию к чему-то, или сравнить какого-нибудь персонажа, героя нашей жизни с... Надо сказать, что сегодня будет много литературных героев, ну, немного, но будет. Есть кого сравнить, есть персонажи, которые у нас еще не фигурировали. Начнем мы, понятное дело, с переговоров в Стамбуле, которыми, ну, честно сказать, задолбали уже с утра до ночи, вот, и... То, как договаривались о них, и то, как вел себя Дональд Трамп, каким образом, значит, он извивался, и кто приехал, кто не приехал, кто как рассказывал, кто какие аналогии, опять же, исторические, правда, приводил. Можем начать с чего угодно. Ну, вообще, в принципе, что вам вся эта ситуация вообще напомнила? Есть ли у вас какая-нибудь ассоциация, аналогия?
«Не шучу», – продолжал Билибин. «Ничего нет справедливее и печальнее. Господа эти приезжают на мост, поднимают белые платки, уверяют, что перемирие, и что они, маршалы, едут для переговоров с князем Аурсбергом. Дежурный офицер пускает их в штаб. Они рассказывают ему 1000 гасконских глупостей. Говорят, что война окончена, что император Франц назначил свидание Бонапарту, личное свидание Бонапарту, что они желают видеть князя Аурсберга и прочее. Офицер посылает за Аурсбергом, они обнимают офицеров, шутят, садятся на пушки, а между тем французский батальон, незамеченный, входит на мост, сбрасывает мешки с горючими веществами и подходит к штабу. Наконец является сам генерал-лейтенант, наш милый князь Аурсберг, милый неприятель, цвет австрийского воинства, герой турецких войн, вражда окончена, подадим друг другу руки, император Наполеон сгорает желанием узнать вас лично. Одним словом, эти господа так забрасывают его прекрасными словами, он так гордится своей установившейся интимностью, так ослеплен видом страусовых перьев». «Может быть, это измена?» – спросил князь Андрей. «Не, это не измена. Это не измена, не подлость, не глупость. Это как при Ульме мы обмаковались». Мак – это фамилия того самого австрийца, который за все это отвечал. Понимаете, вот к вопросу о дипломатическом хаосе. Князь Андрей везет известие...
Ну, это же «Война и мир», верно?
Ну, конечно, о чем говорит. Конечно, князь
Андрей... мало ли кто-то не узнал вдруг. Я
ну,
тоже
ладно,
засомневался.
Да? Это «Война и мир». Князь Андрей везет известие о том, что австрийская армия победоносно отстояла мост, а в это время мост взят уже, и происходит путаница чудовищная. И ему говорит Билибин: «Вам нечего здесь больше делать, садитесь в мою повозку». «Нет, я поеду к армии». «Вы герой», с выражением невыносимого высокомерия, отвечает ему Билибин. Да, это, в общем, примерно та же ситуация не только дипломатического хаоса. Вы же помните, да, что постоянно сменяли друг друга сообщения. Переговоры начались, переговоры не начались. Летит один, летит другой. Переговоры победоносно завершились, переговоры еще не начинались. Это все сопровождалось, значит, беспрерывными разговорами о том, что будет непременно личное участие. То Трамп Трампа, то Путина. А из всех явился один Зеленский, который поговорил с Эрдоганом. Но самое главное, это было то самое, о чем говорит Билибин. Это не измена, это не позор, это не глупость, это гораздо хуже. Вот я бы рискнул сказать, что это такой достаточно кровавый балаган, особенно если учесть, что под маской переговоров все это время они переходят в активное наступление. И ощущение, которое испытывает князь Андрей в этот момент, это ощущение, с одной стороны, дикого стыда, а с другой он говорит, вот мой Тулон, я сейчас возьму на себя ответственность и спасу армию. Я не вижу, к сожалению, сейчас ни одного человека, который бы сказал, что он возьмет на себя ответственность и спасет положение. По крайней мере, Трамп в очередной раз от этого устранился. Но мы продолжаем с идиотическим оптимизмом ждать разговоров в понедельник, который в очередной раз закончит войну. Вы знаете, да, что он пообещал в понедельник разговором с Путиным закончить войну. Мы, то есть, да, император Наполеон жаждет заключить вас в свои объятия. Ждем утра понедельника.
Ну да, ну вы так вообще, надо сказать, многого хотите, можно сказать, вот вы упомянули
вот
про
вы
мой Тулон.
Дословно повторяете Билибина, вы хотите от них слишком много.
Да,
вот
да, вы хотите от них слишком много. Я боюсь, что даже мало кто оттрактует, а что означает вообще мой Тулон. Вот,
да.
Простите, пожалуйста. Может быть, кроме, я не знаю, трактует ли, то есть, может ли это выражение в правильном контексте употреблять Мединский. Не знаю, но вот цитаты Бисмарка он выдумывает на ходу не хуже всякого чат GPT, надо признать. Вот, и выдумывает их одну за другой. Как вам этот персонаж? Мы Мединского не
Простите, на эту тему у нас есть абсолютно готовая цитата дословная. И ну, мы с вами, как большинство современных россиян, к сожалению, давно не перечитывали Маяковского, а особенно Баню Победоносиков. Чудовищно, непостижимо, растратчик. У меня, в то время как я веду мое учреждение по гениальным стопам Маркса, Ночкин, ну что же, и Маркс тоже в карты поигрывал, Победоносников. Маркс? В карты? Никогда, Ночкин. Ну, а что писал Франц Меринг? Что он писал на 72-й странице своего капитального труда «Маркс в личной жизни» играл? Играл наш великий учитель Победоносников. Я, конечно, читал и знаю Меринга. Во-первых, он преувеличивает. А во-вторых, Маркс действительно играл, но не в азартные, а в коммерческие игры, Ночкин. А вот одноклассник и современник Фейербах пишет, что и в азартные, Победоносович. Ну, я читал, конечно, Фейербахова. Карл Маркс иногда играл в азартные, но не на деньги, Ночкин, на деньги, Победоносович. Но на свои, а не на казенные, Ночкин. Положим, каждый, кто штудировал Маркса, знает, что был случай с казенными. Конечно, этот исторический случай заставит нас, ввиду исторического прецедента, да бросьте вы балла вертеть. Не играл никогда Маркс ни в какие карты, ни в казартные, ни в коммерческие. Но разве вы человека поймете? Вам только чтобы цитатам, да параграфам соответствовал. Портфель вы набитый. Крыса канцелярская. Вот это замечательная история с цитатами из Меринга и Дюринга, с Марксом, игравшим то в преферанс, то в очко. Все это чрезвычайно, к сожалению, похоже, потому что, как вы понимаете, без марксистской цитаты или без ссылки на основоположников ничто не делается, 29-й год. Но поистине трогательно, что Мединский, столько боровшийся с фальсификацией, берет самую распространенную фальсифицированную цитату, которую в интернете в том же разоблачили 1000 раз. Никогда ничего не берите у русских, они придут и свое обязательно возьмут. Помните, да, знаменитое высказывание Ленина: «Никогда не доверяйте цитатам из интернета». Абсолютно один в один.
Да, но вы знаете, Мединскому-то, с другой
интересно.
Стороны, чего удивляться, потому что, ну, он был пойман на плагиате просто со своей диссертацией буквально, и бегал потом, значит, везде и гасил этот скандал как мог.
Вы знаете, у меня есть ощущение, что он, как человек весьма неглупый, на самом деле издевается. Он издевается и над своими, и над чужими, и над корреспондентами, которые берут у него интервью. и над историками, которые вынуждены его разоблачать, а он не принимает себя всерьез. Он блистательно доказывает, что мы живем в пространстве тотального симулякра, да, такой в царстве тотальных видимостей. В разоблачительном 20-страничном заключении о его диссертации сказано, что диссертация Мединского – это своего рода манифест. Манифест нового времени, когда история является не объектом изучения, а инструментом для перекраивания мозгов. Здесь это совершенно верно. Вот эта инструментальная функция истории. В этом плане мы еще будем благодарны Мединскому за демонстрацию. И как человек не бездарный, я уверен, он напишет мемуары, которые со временем будут абсолютным бестселлером.
Но тогда получается, что Мединский обречен стать фигурой трагической.
Трагической вряд ли, но символической, безусловно.
Ну, я почему? Потому что рано или поздно вот это такое пересмешничество, оно должно закончиться нехорошо.
Но они не поймут этого никогда. Абсолютно очевидно, что он, как и Ночкин в пьесе Маяковского, благополучно будет водить их за нос сколько надо. Они никогда не будут сбрасывать его с корабля современности, они не будут его разоблачать, он их очень устраивает. Они все прекрасно друг про друга понимают. Как говорил Шостакович, который в это же время общался с Маяковским, а Маяковский, пишет он, думал, что его сатира кого-то заденет и кому-то откроет глаза. Они все про себя знали. Так что здесь, к сожалению, удивить их абсолютно нечего.
Да, ну вот, а помните, еще был на фоне всех этих переговоров, но он даже до этих переговоров был такой скандал, когда Захарова раскрыла Макрона и Мерца, что они употребляют наркотики в поезде. Давайте, я не откажу себе в удовольствии посмотреть еще раз этот фрагмент. Вот, собственно, был белый пакетик, который оказался салфеткой, и, значит, ложечка, которая оказалась зубочисткой, вот, но расфорсили это далеко за пределы, надо сказать, пропагандистских помоек, это и в западном интернете очень мощно обсуждалось, в общем, бабах такой вышел хороший, хороший на самом деле. Нет ли у нас какого литературного сюжета на эту тему?
Знаете, вот конкретно на эту нету, но у Достоевского в «Дядюшкином сне» есть прекрасное замечание, что несчастный старик, озабоченный на старости лет в маразме только проблемами эротизма, видит эротизм везде. О чем ему не скажи, он видит в этом сексуальный сальный намек. Да? Ему все время кажется, что все женщины вокруг домогаются его, что все мужчины завидуют ему. Понимаете, это такая примета старческой деменции, когда вы сосредоточены маниакально сами на наркотиках и видите наркотики у всех. Ну, правда, когда Макрон, может быть, действительно слишком поспешно, убирает со стола носовой платок, это начинает восприниматься как... Что он может прятать? Да? Либо презерватив, если бы это была сексуальная озабоченность, либо наркотики, поскольку они сами известны слишком большим пристрастием к бразильской контрабанде. Увидеть здесь наркотики в самом деле может только очень больное сознание. Ну, собственно говоря, как писала Жорж Санд в одном из писем к любовнику своему Шопену, эти люди подозревают у вас все, чем они грешны сами. Оправдываться перед ними бессмысленно. Понимаете, когда его подозревали в корыстных мотивах, ее подозревали в корыстных... Нету ни одного сегодня в мире человека, который не имел бы за собой какого-либо темного прошлого и который бы не выстраивал аналоги в этой связи у всех. Вы берете носовой платок, вам кажется, что там кокаин. Он ковыряет в зубах зубочистку, вам кажется, что это ложечка для... И, кстати говоря, обратите внимание во всех комментариях, сколько идет сразу же шуток на тему соплей. Да? Кем надо быть, чтобы сопливый платок положить на стол? Вот это их волнует реально. О чем они говорят, не волнует совершенно. А тема соплей, простите за выражение, разжевывается во всех комментах абсолютно. Да, мы вырастили такое удивительное поколение людей, которые обо всех физиологических отправлениях могут говорить часами. Хорошо, что они не заподозрили там туалетную бумагу.
Ну да, да вообще совершенно непонятно же, ну, почему платок там мог быть сопливым и так далее. Главное, почему мы так это легко подхватываем, конечно. Каждый раз, это ж не первый раз такая история
А
далеко.
почему подхватываем, могу сказать. Ну, это вы знаете и сами, да? Как говорит Леонид Леонов, все достоверно неизвестно. Полностью у нас закрыта вся тема реальных политических подвижек в этой области. Секретность полная со всех сторон. Мы не знаем, о чем говорили в Стамбуле. Нам просачиваются все время со ссылками на авторитетные источники, что Россия требует Харьков и Сумы, требует политической нейтральности. Нету никакой информации. В условиях отсутствия информации человеческий мозг, сжатый до новизны, хватается абсолютно за любой информационный повод. Сейчас действительно вот брось кто-нибудь, да, любую новость о состоянии здоровья персонажей, да, или об их там, я не знаю, эротических пристрастиях, это будет обсасываться, потому что в условиях отсутствия содержания люди кидаются на любую ерунду и готовы обсуждать сопли Макрона.
А мы с вами движемся дальше, и я, когда вот зрители уже подсобрались побольше, я хочу напомнить, что у нас есть такая штука, как донаты, в которых можно поучаствовать в нашей программе, задав вопрос Дмитрию Львовичу или предложив ему тему для комментария в таком литературном стиле, в стиле литературной ассоциации. В описании в ссылку заходите, в зависимости от того, каким вы ресурсом, валютным или невалютным, располагаете или предпочитаете расплачиваться, и отправляете, совсем не обязательно какие-то громадные донаты делать, но тем, кто выше 25 долларов нам отправляет, я в свою очередь могу отправить открыточку или письмишко. Но это уж если вы захотите только.
А можно вообще ничего, мы готовы бесплатно найти ассоциацию, потому что для нас это удовольствие, а не работа.
Безусловно, на самом деле донаты, они исключительно для удобства существуют, потому что в чате, а какие у нас еще средства связи с вами? Некоторые только блатные знают, как напрямую, значит, Быкову написать. Я и то
Есть,
не знаю.
конечно. Я
Вот.
сейчас посмотрю.
Да. Вот. А все остальные не знают. Поэтому что, приходится деньги платить. Грустная новость на самом деле, но как у вас не спросить? Вы же, так сказать, человек книжный и человек-писатель, вообще олицетворение писателя в некотором смысле. У нас тут было книжное дело или дело книжников, как некоторые говорят. Это сотрудников Эксмо, ну и издательств, которые в группе Эксмо, соответственно, целых 10 человек. Вот, их задержали, некоторых из них арестовали. За то, что никто даже, в общем, не очень понимает, за что типа пишут за распространение литературы, связанной с международным общественным движением ЛГБТ, которое признано было в России каким там экстремистским и бог знает каким. Вот, соответственно, эта история тоже у нас есть. Я уж не знаю насчет литературных ассоциаций, но думаю, комментарий у вас точно найдется по этому поводу.
Ну, знаете, тут довольно прямая, как этот Томас Манн в романе одного романа в послесловии к доктору Фаустусу пишет: «Я не понимал серьезности ситуации и, честно говоря, думал, что нацию еще возможно спасти даже после того, как Гитлера стало поддерживать большинство. Но как только начались костры из книг, я понял, что дело серьезное. А как только мои книги полетели в эти костры, я понял, что, видимо, им есть дело и до меня». А он, кстати говоря, замечает, что до известного момента книгоиздание, свободное, полусвободное, продолжалось. И, кстати говоря, Манн пишет абсолютно открытым текстом, вот это прямо хоть помещай в сегодняшнюю газету. «Я искренне полагаю, – говорит он, – что у гитлеровцев не дойдут руки до контроля за печатной продукцией. Они не верили в силу печатного слова. Они не считали книгу чем-то серьезным, они не считали читательскую массу чем-то решающим. Да? Читают, ходят где-то какие-то маргиналы. Да? Он говорит, я понял бы, если бы они контролировали мюзик-холл. Это естественно, мюзик-холл смотрится. Но когда начались костры из книг, вот здесь, пишет он, я понял две вещи. Во-первых, что они будут тотально за всем смотреть. И во-вторых, что, наверное, и я значительный писатель. Вот то, что приходится свою писательскую значительность выводить из этого, ну, правда, я хочу всех писателей срочно отрезвить, говорят, что причиной этих акций стала одна из книг «Эксмо», где разоблачено участие Малафеева в некой там, финансовой махинации, не махинации, в чем-то с криптовалютой, в уничтожении криптобиржи. Ну, в общем, за что купил, за то продаю.
Это есть книжка же Андрея Захарова, «Крипта» называется.
Да, «Крипта». Что есть там некие упоминания о Малафееве, и то, что причина у всего и не идеологически, а экономически. Но какие бы они ни были, я с радостью должен заметить, когда дело дошло до книг, это откровенно, саморазоблачительно и, главное, откроет глаза всем идеалистам. Это никому не удастся отсидеться ни в какой тихой области. Кстати, я очень рад, что к нам подключился один из запрещенных в России писателей Юрий Анатольевич Дубов, чью большую пайку мы сегодня тоже нигде не купим. Да? И согласись, Юл, что наша с тобой писательская самооценка резко повышается от того, что нас там сейчас нельзя.
Мы больше любим, когда нас ненавидят, чем когда наоборот.
Это откуда?
Это мне только что пришло в голову, это ниоткуда.
Но теперь это уже цитата.
Мы больше любим, этого, когда мы, нас ненавидят, мы ищем чем, чего-то наоборот. Там в диких криках возмущения.
Да, он ловит звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках там. Озлобление.
Да, я прошу прощения, что я опоздал, но я почему-то решил, что у нас 6 часов начало.
Отлично, все. Я очень рад тебя видеть и
констатировать,
что ты в прекрасной форме. Да, как было сказано в 17 мгновениях весны, я хочу тебя, седой красавец. Помнишь?
Господи, да что же у вас из передачи в передачу-то все это идет? К чертовой матери, нет на вас этого самого Роскомнадзора, вот, конечно, распоясались совсем. Я для наших зрителей хочу сказать, что к нам присоединился Юлий Дубов. Юлий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Саша.
Да, и Юлий Дубов хорошо известен книгой «Большая пайка», ее упоминал Дмитрий Быков. По мотивам этого романа в 2002 году был снят фильм «Олигарх». Скорее всего, вы знакомы с творчеством по этому фильму. Его, мне кажется, смотрели очень многие, если не все.
Роман основанный... «Зло» и «Варяги и варюги» многими известен замечательным произведением Юрия Анатольевича. Да. Особенно тем, что он один из первых авторов, полностью запрещенный в России.
Да какой вы сегодня активный, ты вас не заткнешь, Дмитрий Львович, то обычно слово не вытянешь. Значит, поехали тогда. У нас, знаете, что тут происходит? Я уверен, что Быков ни черта не рассказал вам. Значит, мы тут, знаете, подыскиваем всякие литературные ассоциации к новостям, которые происходят у нас в мире на неделе, которые были. Мы уже поговорили про переговоры, вот про все эти, вот, которые были, и про все такое. Только что дело издателей, значит, у нас тоже было. А знаете, хотел вам еще что рассказать. Может быть, вам тоже будет близко, Юрий Анатольевич, в некотором смысле. Значит, ну, знаете, Леонид Волков есть один из руководителей ФБК, и по нему идет с 2019 года дело, следствие. И следствие по делу Леонида Волкова, там 246 томов, по-моему, если не ошибаюсь. В общем, много, 200 с лишним. Но главное не это, а что самая смешная деталь всего этого, что среди прочих там куча свидетелей, которых требуют вызвать обвинение, больше 300, они потребовали вызвать суд Байдена Джозефа Ивановича. Вот, мне кажется, петровские традиции, помните, там отчество же начали давать иностранцам и при Петре, если мне не изменяет память, ну так, в массовом, петровские традиции хранит прокуратура.
Ну, вообще у нас к традициям всегда было очень трепетное отношение. Я должен сказать, что в данном случае ничего нового прокурорские не придумали, они просто не очень удачно спародировали... Как же звали этого ведущего? Вассермана, который всегда, упоминая тех или иных личностей, непременно именовал их полным титлом. Так у него часто в его программах возникал Иисус Иосифович Христос. Но я должен сказать, что от Иисуса Иосифовича Христа до Джозефа Ивановича Байдена дорога довольно длинная, но они ее умело прошли.
А я вам скажу, что у Севелы в одном из романов еврей подал в суд иск против Бога, доказывая, что Бог к нему, очевидно, несправедлив. В другом тексте, насколько я помню, у Маркиша, в еврейском, опять-таки, суде Бога вызывают в качестве свидетеля. Мы вот говорим, свидетель Бог, да? А
Бог
здесь
свидетель того,
реально,
да.
да, реально предложить. Но процесс, когда еврей Бога обвиняет в том, что ему невиновен, он подскажет, Бог, очевидно, пристрастен. Он подал какой суд, поскольку мы считаемся нацией крючкотворской, да, и не только у Севелы. Это довольно частая, на самом деле, история, когда Господа призывают в суд, ну, например, во многих судах о ведовстве. Если ведьма выплывет, значит, она ведьма. Если потонет, значит, Господь дал свое свидетельское показание. Но как бы вызов Байдена в суд, это, в общем, не такая уж и новизна. По большому счету, призвать в суд, у Пушкина было из воспоминаний Нащекина, он сказал, хотел бы я, чтобы Господь когда-нибудь дал им показания, что я не писал Гаврилиады. Ну, поскольку не явится он об этом сказать. Нет, на самом деле, конечно, писал, но идея вызвать Господа со свидетельскими показаниями не нова, не особенно даже оригинальна. Я просто представляю, а что было бы, если бы Байден приехал? Представляете, вот ему сейчас делать особо нечего, и представляете, Байден приезжает в этот суд. Вот это было бы действительно круто. Причем я абсолютно уверен, что Байден, известный крючкотвор и замечательный бюрократ, даже в нынешнем своем состоянии положил бы советский суд на обе лопатки.
Ну, он даже, будучи лежащим на обеих лопатках, в общем, ничто ему не мешает отправлять людей за решетку. Поза, в которой он это делает, мне кажется, его мало волнует,
Да,
Дмитрий Львович. У
совершенно верно.
него все отлично получается. Вот, Юлий Анатольевич у нас когда-то отключился. Ну, сейчас подождем его. В смысле, дождемся его, я думаю.
Можно
О!
я на секунду,
Да.
Саша, вот пользуюсь присутствием Дубова. Я хочу поговорить на секунду о теме, которая
Конечно.
меня на этой неделе взволновала больше всего. Сергей Медведев, очень хороший политолог, написал колонку о том, что, по всей видимости, состояние войны будет теперь для России вечным. То есть
Я
оно будет
прошу прощения, он где колонку-то написал? Еще на Свободе или уже на Ходорковский лайв?
Нет, насколько я помню, на свободе, но это я
Или
прочел
в
у него
Фейсбуке в
в блоге.
своем? Ага.
Да, я прочел у него в блоге.
Хорошо.
Должен вам сказать, она меня перепугала очень сильно, потому что это убедительно. Он доказывает, что Россия теперь может существовать только в состоянии войны, сплачивая народ вокруг власти под это дело. И вдруг я вспомнил, что в мировой-то литературе ситуация вечной войны много раз описана. И у Бродского в «Столетней войне», и у Фолкнера в «Притче». Само по себе вот это вечное состояние, ну как дети растут всегда отмобилизованными, государство пребывает в таком состоянии постоянной, ну как бы сказать, возбуждения патриотического. Эрнст Юнгер в «Стальных грозах» пишет, что война затягивалась, и стало понятно, что ее заканчивать не обязательно. Все привыкли существовать в этом состоянии. Я хочу вас спросить, это может такое быть, что Россия действительно теперь всегда будет воевать вечно?
Ну, на самом деле, ничего противоестественного я в этом не вижу. Потому что, как минимум, один литературный пример у нас точно совершенно есть. Это, конечно, 1984, где война ведется не для того, чтобы ее выиграть, где война ведется только потому, что эта война нужна для сохранения власти. А поскольку власть нужна вечно, то и война должна быть вечна.
А она, кстати, напомни мне, она там реально идет или она идет в пропаганде?
А этого никто
Война
не
с
знает.
Украиной.
То, что идет в пропаганде, то и идет реально, потому что больше
А то
никакой
есть это
другой
грань
информации у
стерта.
нас нет. Вот. И вообще у меня есть такое странное ощущение, причем довольно давно, что на огромной территории, на 1/7 части суши, с участием десятков миллионов личностей, разыгрывается некая мистерия, в которой розданы амплуа, более или менее известен сюжет, но не прописаны диалоги, такая импровизационная комедия дель'арте. И мистерия это называется 1984, потому что каждый день к нам приходит все более и более мощное подтверждение того, что реальность следует за литературой. И я не могу не вспомнить, кстати, в связи с этим репетиции Владимира Шарова. В репетициях Владимира Шарова в течение многих десятилетий в городе Новый Иерусалим были римляне, были евреи, были христиане. И каждый год на Пасху они разыгрывали мистерию без написанных диалогов, но с розданными амплуа и с известным сюжетом, суть которого состояла в том, что когда Иисус вернется во второй раз, он должен почувствовать себя в привычной обстановке. Так вот, розыгрыш этой мистерии в России, которая ведется уже давно, он, собственно говоря, кого призывает? Простой ответ – большого усатого брата. Но может быть и что-нибудь существенно более зловещее.
Ну, то есть Сталин является таким главным героем этой мистерии, и он уже частично вернулся на Таганку.
Ну да.
Да,
То есть
и
это в ожидании второго пришествия все играется, да,
да.
похоже?
Давайте к этой теме как раз и перейдем. В московском метро восстановили горельеф со Сталиным. Там, правда, есть нюансы, в том смысле, что и на это, например, указала бывшая глава, директор музея, Пушкинского музея Лихачева, что он не фарфоровый, как был предыдущий, не, значит, из ценного
Не
материала,
драгоценный, да.
а какой-то пластмассовый вообще, значит, чуть ли не на 3D принтере отпечатанный, но вроде бы нет, на самом деле, ну, какой-то пластиковый. Вот, департамент транспорта, значит, к 90-летию метро, еще и к праздничку, восстановили горельеф, вот, и, собственно говоря, ну, там Сталин, естественно, надо сказать, что тут... Как это? Еще при Советском Союзе же Сталина не было на этом горельефе. Его заменили на голову абстрактного красноармейца. Вот. Ну так вот, и все, и был, и народ, и значит, красноармеец, и народ благодарит армию, которая спасла от фашизма, все такое. А теперь вернули прямо со Сталиным, прямо буквально вот так. И мы же помним, что еще на Курской в свое время были восстановлены слова советского гимна в сталинской версии. Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил. Я уже какую программу кидаю, проталкиваю вот эту идею, что у Путина есть такая новая, базирующаяся на войне. Ну, война – это практика скорее, да, религиозная религия, в которой он себя видит Христом, а роль Иоанна
Предтеча.
Крестителя отдает
Да,
Сталину.
Иоанн Предтеча, совершенно верно. И,
Да.
кстати говоря, то, что у него приделали голову, тоже очень вписывается в усекновение главы Иоанна Предтечи. Прости, Господи, да. Нет, ну, Саш, здесь как не вспомнить? У Синявского в «Спокойной ночи», в любимом моем романе, там он говорит, кстати говоря, буквально словами Дубова, да, полное ощущение, что у нас разыгрывается мистерия, мистерия под названием «Зеркало», где беспрерывно воспроизводится один и тот же исторический круг, только, он говорит, играют все хуже. А раньше я думал, он говорит, что хоть убивать в этой мистерии будут по-настоящему. Нет, убивать будут постепенно и понарошку, чтобы меня на подольше хватило. Это абсолютно точно. Гильотина из папье-маше, условно говоря, да. Сделайте это вечным процессом. То есть нет у народа желания хоть как-то это закончить, то есть увидеть какой-то финал. Неужели можно жить в бесконечной войне, войне без победы и без поражения? Это может быть нормальным состоянием или нет?
Ну, относительно того, на что тому народа хватит сил, я не знаю, поскольку я уже 25 лет живу там, где народа особо этого нету, поэтому я как-то с ним мало знаком. Но нам, посмотревшим такие фильмы, как «Зеркало для героя» и «День сурка», ответ должен был более-менее понятен.
Возможно.
Ну,
Ну
а
и...
с другой стороны, у нас есть когда приходится так делать, у нас есть пример, когда ты ничего иначе не сделаешь. Израиль живет в перманентной войне сколько лет, сколько десятилетий, вот. Ну и ничего, как бы живут. Но эта война не для того, чтобы... Это война на выживание, не война для того, чтобы какая-то
Нет, я
группировка сохранила
понимаю,
власть.
но нет, а вот, кстати, нет, совершенно точная мысль. Мне вот, если уж говорить о классиках, я боюсь, что здесь вы правы, Саш. Мне когда-то Губерман сказал, если бы не внешняя опасность, Израиль давно бы разбежался. Мы знаем, что два еврея – три мнения. Евреи не могут уживаться, потому что у них на все события существуют взаимоисключающие точки зрения. Такая вечно спорящая, такая глубоко скандальная страна удерживается в магнитной ловушке. Она давно бы разошлась, если бы не сплачивающий ее обруч внешней угрозы. А боюсь, что здесь то самое. Да? Боюсь, что Россия, в которой тоже нет консенсуса ни по одному вопросу, давно бы развалилась, если бы не постоянное вот это тонизирующее состояние войны. А ваша аналогия с Израилем убийственно верна. Убийственно именно потому, что это возможно. Это очень хреново. Эта мысль мне не приходила.
Можно я тогда спрошу, а как насчет Украины? У меня такое было ощущение, во всяком случае, до 2014 года, что найти там двух человек с разными, с одинаковыми мнениями, это некое занятие.
Ты знаешь, боюсь, что здесь ты прав, потому что рейтинг Зеленского до войны был 22%, а сейчас 68%. То есть идея сплотить вокруг какой-либо идеи или фигуры, сплотить войной, она работает везде. И, кстати говоря, тот случай, когда я скорее за Зеленского рад, потому что в моем понимании он все-таки воплощает ценности серьезные, ценности серьезного отношения к жизни. Он не сбежал, он, в общем, не впал в культ личности. Он довольно недурно воплощает собой украинский характер. Но то, что Украину эта война удерживает, мобилизует и, по большому счету, создала нацию, как ни ужасно, но это так. Нация создана войной. Я не хотел бы этого говорить и об этом думать, но как говорил Березовский, в присутствии Дубова врать невозможно.
Надо сказать, что это не первый случай, когда это так происходит. Давайте вспомним Тараса Бульбу.
Да? Когда
Запорожская сеть,
Тарас говорит голове, да?
выкованная ратью рыцарства.
Да, совершенно верно, да? И когда отказался голова воевать, они его немедленно переизбрали.
Да.
Боюсь, что так.
Слава богу, вот что Юрий Анатольевич у нас помнит вообще о предназначении программы и ее формате, и, значит,
Я
аналогии
помню, помню,
литературные
помню.
выдает.
А я в присутствии Быкова по-другому никак не могу.
Ну да,
Он
общем,
иначе меня не
был.
понимать перестанет.
С ним, да, только так, в какую-нибудь, да, какую-нибудь книжку вспомнишь, и все, и подобрел старик. Значит, знаете ли, не знаю там насчет войны, а вот в Хабаровском крае на параде рухнул Кремль. Можно даже поглядеть, как это было.
Давайте.
Сейчас. О. Значит, там это... Бедная женщина, которая стоит, ей вдарила, значит, этой башней. Вот. Ну, просто они ехали с декорацией и зацепились за провод. Вот, собственно, и вся история. Вот. Но, согласитесь, выглядит вполне себе символично.
Так не
Выглядит очень
вспомнить
символично.
Игоря
Я,
Юркова.
да,
Так,
я,
говорите, говорите.
правда, сразу литературные ассоциации в голову не приходят, но в последней киноверсии «Мастера и Маргариты» Москва горела.
Было
И
дело, да.
горел именно центр, мы помним, да. Нет, ну как начали барабаны в городе греметь, мертвец подхватился, ину стрекача, запели трубы, засветила медь, выходят Петрушку солдаты встречать. Будь нам полководцем, поведи нас в бой. Петрушка напуган и чушь несет. Однако, подумав, махнул рукой, рука отвалилась, и кончилось все. Стихотворение Игоря Юркова «Парад Петрушки», 1929 год. Я боюсь, что когда они начинают... Кстати говоря, украинский поэт написал по-русски. Умер в 29-м от туберкулеза в 27 лет. Я боюсь, когда они начинают слишком сильно махать руками на своих парадах, да, происходит то самое, отваливается рука, а потом постепенно. А если бы не война, могли бы еще долго.
А я еще припоминаю, что на самом деле скольжение Януковича вниз началось с того, что на него свалился венок, который он перед этим устанавливал.
Да. Точно.
Ну, знаете, мы одну тему, когда репрессии обсуждали, одну тему немножечко оставили, но это не значит, что мы ее позабыли. Я просто нашим зрителям напомню, что минут через 10, наверное, можно будет, ну, точнее, можно прямо сейчас, а минут через 10 я почитаю ваши почтовые отправления в донатах, ваши послания. Вот, и там уже даже кое-кто подвесил донат для того, чтобы я из чата выбрал и оттуда выберу. Поэтому торопитесь, 10 минут еще есть. Так вот, одна из тем такая. Григорий Мельконьянца, который был главным российским наблюдателем за выборами, и вообще, так сказать, этот процесс наблюдения и начинал, и зарождал, и становление его, так сказать, всем обязанное наблюдение – это Григорий Мельконьянц. Сопредседатель движения «Голос». Вот его приговорили после 2 лет в СИЗО, его приговорили к 5 годам колонии. Я хотел вот что спросить. Мы временами сравниваем разных политических персонажей с литературными героями. Хотел спросить, а тут о каком литературном герое идет речь? Ну, мы все еще знаем, что характер Григория Мельконьянца, его стиль, он такой очень интеллигентный, очень мягкий, очень... Вообще, кажется, что вот безвреднее человек трудно себе представить. Ну, очевидно, дело, которым он занимался, было сочтено сильно вредным для российской власти.
Роман Юрия Давыдова «Бестселлер», который написан о Бурцеве, реальном историческом лице, главном разоблачителе исторических фальсификаций. Именно он раскрыл протоколы сионских мудрецов, именно он раскрыл Азепа, правда, ему Малиновский слил, именно он неоднократно любые фальсификации истории вскрывал. И вот Бурцев как раз в романе Давыдова «Бестселлер» говорит, может быть, если бы я остался, я был бы героем, но они бы, безусловно, меня посадили, а для меня это было бы не героизмом, а унижением. Я понимаю, что для Мельконьянца действительно было делом чести оставаться. Но мне кажется, все, у кого есть хоть малейший шанс быть посаженными и хоть малейший шанс сбежать, должны, подобно Бурцеву, продолжать приносить пользу и уходить. Потому что разоблачители фейков сегодня любые, а в России крайне нежелательно, каким бы интеллигентными они ни были. Если есть возможность, мне кажется, и я бы, честно говоря, я бы страстно желал, чтобы Мелконянс успел уйти. Это было бы для него и для России гораздо лучше.
Ну, мы на самом деле можем сказать практически о всех, кто сейчас там сидит.
Но вот мысль Бурцева, что остаться было бы не героизмом, а унижением, я боюсь, эта мысль довольно стимулирующая. Лучшее, что можно сейчас сделать, это спасти себя для другой деятельности. Понимаете, они к реальным борцам, к таким вот призывающим, условно говоря, донатить на ВСУ там, или, там, я не знаю, подрывать, взрывать военкоматы, к этим людям они еще могут быть хоть как-то снисходительны. Но человек, который с цифрами в руках разоблачает механизмы их обогащения или выборов, такой человек – это враг номер один. Так что наше сочувствие Мелконьянцу и безусловная уверенность в том, что он выйдет раньше, чем они думают, но кто может, мне кажется, должен бы себя обезопасить. Такое у меня есть ощущение. Это не бегство, это спасение.
Я совершенно согласен, но я бы в ранжировке врагов все-таки позволил бы себе чуть-чуть отличное мнение. Я считаю, что в ранжировке врагов на первом месте стоят те, кто заставляет людей смеяться.
Ты думаешь,
в ранжировке врагов испанской короны на первом месте стоял Тиль Шпигель, а не Вильгельм Оранский.
Да, насчет Улиншпигеля справедливо. К счастью, практически все Улиншпигели нашего времени успели своевременно дать дёру от испанской короны, за что им большое спасибо.
Но это не меняет того места, которое они занимают в соответствующей иерархии.
Спасибо,
Если
Дубов,
можно,
ты всегда скажешь что-нибудь приятное.
Если можно, я нечто процитирую.
Конечно.
Может быть, даже все угадают, а может быть, не угадают. VI века посреди возглавил франков им на горе. Король с отвагою в груди и непреклонностью во взоре. Он был бы, честно говоря, правитель сдержанный и кроткий. Увы, была у
Увы,
короля
была у короля
одна беда,
одна беда,
Пипин
Пипин,
короткий.
короче. Спасибо, Дубу.
Человеку, который это написал, первое место гарантировано.
Всем здоровья, спасибо, очень приятно слушать тебя в Калифорнии. Это баллада о Пипине Коротком, которую я в 22-м году написал и даже, вы не поверите, опубликовал.
Ну, прекрасно, конечно. Пришли,
Для этого мне пришлось
пришел,
ее
то, значит,
писать.
Юлия Анатольевич цитирует Быкова. Конечно, я-то не поцитирую, ясное дело.
Нет, ну это, понимаете, я же выдал это за Франсуа Вийона. В таком качестве это могло быть опубликовано. Я написал, что это баллада, приписываемая Франсуа Вийону. Но мне кажется, что он не обиделся бы.
Давайте поговорим о детях. У нас есть еще несколько минут, чтобы поговорить о детях. Вообще, ну, в России же очень расходуется население, как вы хорошо знаете, и власти поэтому все больше и больше озабочены его как-то приростом обратно. И все время говорят о демографии какой-нибудь. Вот на этой неделе в Думе предложили давать, конечно, каждый, кто во что гораст, всякая маленькая сошка торопится рассказать, как она думает о демографии страны. И вот в Госдуме некий депутат Георгий Арапов от партии «Новые люди» предложил давать россиянам специальный отпуск, который должен быть ежегодным оплачиваемым. Назвать он его планируют «демографическая неделя». Она станет редкой возможностью выдохнуть, восстановиться после стресса и решить родить ребенка. А одинокие люди могут потратить это время для знакомств. Мне кажется, очень хорошее предложение. Не знаю, как насчет литературных тут аналогий, вот, но думаю, дурацких инициатив то у нас описано в избытке в литературе.
Ну, как не вспомнить городоначальника Миколадзе, потомка сладострастной княгини Тамары, черкешанин, имел обольстительную наружность, ходил в расстегнутом сюртуке, из-под которого заманчиво виднелась жилетка. Будучи в военном чине, не обращал внимания на дисциплину, охотно подавал подчиненным левую руку. Личными усилиями увеличил население глупого почти вдвое, умер 2 года спустя от истощения сил. Давать отпуск для увеличения населения, да, это действительно великая
Очень
задача.
нет, да.
Да, продолжайте.
У Маргарет Эд вот была книжка, которая называлась «Рассказ служанки».
О, да.
Да. Там бедным девушкам в свободное время отводилось исключительно для того, чтобы заниматься
Залетом.
да, именно этим. Другое дело, что, конечно, я не уверен, что размножение может идти по расписанию. Потому что вот придумать, как-то мне кажется, что, наверное, вот именно это не сработает. Я думаю, что надо просто пойти дальше. Надо каждый раз, когда возникает соответствующая мысль, немедленно давать отпуск на неделю. Каждому.
Да, это к отпусков, знаете ли, на них не соберешь. Но вообще
Не
о детях.
напросишься? Отцы, а вот я вас обоих хочу спросить, нет ли какой-нибудь статистики, которая бы показывала, военное время население хочет рожать или нет? У меня есть ощущение, что военное время бэби-бумы не происходят. Они случаются сразу после войны. Я
Понимаете, что в чем дело, Дмитрий Львович? Что значит хочет? Весь вопрос, может ли? Потому что, в общем, большая часть мужского населения в военное время-то известно где.
Да, и отпуск под это дело с войны точно не дадут. Я помню, что вот я, поскольку я здесь в Калифорнии, как раз у меня по соседству живет Марина Диченко. Это именно они же написали с Сережей роман «Армагеддум», где замечательно было сказано, что во время войн и катаклизмов тетрождение прекращалось почти полностью. Гигантские бэби-бумы начинались сразу в первый год после победы, когда там идет герой через проходные дворы, а все завешено пеленками. И он вспоминает, что еще год назад это невозможно было представить. Для того, чтобы у них началось хоть какое-то возрождение демографии, нужно, наверное, закончить войну, потому что во время войны дети, ну, как бы чувствуют, они не хотят лезть в такое опасное место.
Так
Боюсь, что об этом стоит
думаю,
подумать.
проблема, что демография, что повышение рождаемости нужно как раз для продолжения войны.
Да, вот в этом-то и проблема. Но демография и демагогия – это все-таки разные вещи, они не всегда связаны. Боюсь, что это у них не получится.
Тогда, знаете что, у нас еще есть две новости про детей. Они обе веселые, но там нам нужно будет посмотреть видео. В первом случае, это прямо сегодня произошло, обсуждаем сегодняшнюю буквально новость. Не знаю, Дмитрий Львович, вы же были пионером, я уверен.
Был
А вас
довольно
где
много активно.
принимали в пионеры?
Меня принимали во дворце пионеров на Ленинских горах.
А вас, Юлий Анатольевич?
Меня в школе.
В
Учитель
школе.
фокусов, да.
Вот, а меня куда-то возили, по-моему, в
Отличником не
музей
было.
Ленина. На Красную площадь не дали, а вот в музей Ленина, по-моему, возили, если я не ошибаюсь. Не помню, но куда-то возили. Короче говоря, тысячи детей сегодня приняли в пионеры на Красной площади. Я, честно говоря, можем посмотреть пока видео, и я, честно говоря, был удивлен, то есть не был удивлен, я вспоминал, а какой сейчас статус-то у пионеров вообще? Они государственные, не государственные, там же пытались возрождать, потом сделали свое какое-то движение первых, движение первят каких-то, еще что-то в этом духе. Вот. Ну, это, короче, это проводят коммунисты. Но они сегодня прямо показали силу, потому что, ну, это действительно много, это массово. Где-то они набрали, получается, вот несколько тысяч детей. И они там были. И эти тысячи детей пошли, значит, захотели повязать, ну, не дети, а их родители, очевидно, пошли, захотели повязать этот галстук. Вот. Не то, чтобы я как-то сомневаюсь в том, что можно найти тысячу другую людей, которым нравится коммунистическая идеология в России, нет. Но вот чтобы вот так и с детьми, прямо удивительно, честно говоря.
Была такая старая история о неком дудочнике, который подрядился, играя на дудочке, вывести из города крыс. Он их вывел и утопил. Но с ним не рассчитались. Тогда он повторил эту историю и увел из города всех детей. И детей больше никто никогда не видел.
В городе Гамельне была эта история,
Да.
о чем Марина Цветаева написала недурную поэму. А мне приходит другая ассоциация. В избе читальни стояли заранее организованные колхозные девушки. «Здравствуйте, товарищ актив», – сказали они все сразу. «Привет кадрам», – ответил задумчивый активист. «Какие слова начинаются на «а»?» Одна счастливая девочка привстала на колени и ответила со всей быстротой и бодростью детского разума. Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист. Твердый знак везде нужен, а архилевому не надо. Пишите далее понятие на «Б». Говори, Макаровна. Макаровна приподнялась и с доверчивостью перед наукой заговорила. Брав, брав, ленинцы, колхоз есть благо бедняка. Простите, вот
Хорошие.
не дурные.
Обе хорошие и, главное, разнообразные. И знаете,
Платонов
что
Котлован.
последний? Сейчас сам детскую передачу будем смотреть. На
Давай.
Соловьев Лайф, на канале Владимира Соловьева, запускают детский проект. Называется «Соловьев Kids». Я вообще не знаю, почему иностранное слово «kids» у Соловьева в названии проекта присутствует. Вообще-то надо было бы назвать, конечно, «Соловьята» или что-нибудь в этом духе. Вот. Но вот «Соловьев Kids» пока будет. Посмотрите, как это будет примерно выглядеть.
Почему звонок в Яндекс Телемост?
Потому что ваш скайп помер. Вот так.
Ребята, я приглашаю всех отдохнуть в Стамбуле 15 мая. Я возьму свою электрическую машинку. Классно, я тоже приеду. Мы тебя не возьмем, ты все время с бабушкой.
Эммануэль?
Эммануэль, выключай!
Я, честно говоря, сначала не поверил, когда об этом сообщили, но думаю, хрень какая-то, пародию сделали, наверное. Вот, потому что иначе это невозможно себе воспринимать. Но залез, собственно, на канале Соловьева об этом, вот реально так пишут. Этот фрагмент оттуда. Я даже не знаю, что и думать, честно говоря.
Ну, до этого литература еще не дошла. До того, чтобы
сочинить
пародию на международную пилораму Киасаяна,
да,
никакая литература додуматься не может.
Все так, да.
Нет, ну мы с вами уже упоминали фильм Алана Паркера «Багси Мелоун», где дети играли гангстеров, подруг гангстеров, полицию. Толстый такой бутуз стрелял кремом из пистолета, изображая Аль Капоне. Все это было на самом деле, но ужас-то в другом. Понимаете, вот мне пришла одна литературная ассоциация, когда Нина Берберова вспоминает, как Набоков своего маленького сына Дмитрия учил боксировать и заставлял его бить себя по лицу. И Дмитрий не хотел, возмущался, но Набоков заставлял. И Нина Николаевна ему сказала: «Зачем вы это делаете? Нельзя ребенка вовлекать в это дело». На что он сказал: «Посмотрите в окно и поймите, это 35-й год, и поймите, в каком мире ему предстоит жить». Но Берберова пишет, что это был единственный раз в жизни, когда она Набокова не поняла и осудила. Вот когда ребенка вовлекают во взрослую драку, и ребенка заставляют участвовать, пусть комически, пусть пародийно, но в политической склоке, в каком бы мире им ни пришлось жить, но вот этого делать нельзя. У меня просто рвота возникает при одной мысли о том, что ребенок может посмотреть «Соловьев Лип». Понимаете? Вот ребенку можно все, мне кажется, любые сладости. Мне кажется, ему можно смотреть все, что угодно, любую порнуху. Но вот это ребенку смотреть нельзя, потому что это неизлечимые душевные повреждения.
Травма, мы... да. У нас есть пара донатов, сейчас ответим очень быстро. Я единственное, что хочу сказать, что мы с Быковым после этого сразу идем на другой канал.
Шенкин 40, да.
Да, Шенкин 40.
Вот там мы обсудим Евровидение, которое не успели обсудить здесь.
Да и слава богу, что не успели. Вот, на Шенкин 40 обсудим. Кто еще не знает этот канал, присоединяйтесь и посмотрите. У нас в 9 часов будет программа «Точка» в 21 час, и там... неожиданный гость, несколько политик Любовь Соболь. Посмотрите, она не просто так, она по технологической теме. Вот, поглядите у нас на канале тоже. Возвращайтесь в Шейкина 40 обязательно. Во-первых, Иван Иванович прислал нам $10 и написал: подвешенный донат, выберите вопрос из чата. И я выбрал очень быстро. Это вас спрашивает Марина Повелихина. Очень хочу спросить Дмитрия, знает ли он, что Михаил Шахназаров все время изображает его, говорит голосом, обзывает его как только может. Карен, наверное.
Нет. Михаил Шахназаров, он даже не однофамилец, это какой-то публицист, по-моему, рижский, да, вот в Прибалтике не без урода. Мне писали о нем, но я его не видел никогда. Спасибо, что вы меня оставите в известность, спасибо, что не забываете, но в отличие от Карена Шахназарова, которого я уважаю глубоко, это не тот персонаж, на которого я, к сожалению, могу обращать внимание. Их два таких. Есть профессор Жаринов, которого я никогда не слышал и не видел. Он каждую лекцию про меня гадости говорит. И Шахназаров. Ну, меня очень как бы гордит, очень возвышает в собственных глазах тот факт, что упоминание меня по-прежнему повышают капитализацию электро. Спасибо.
Честно говоря, я не знал. Знал бы, даже не спрашивал. Я думал, перепутали просто. Иван Иванович еще пишет: «Яблоко на своем сайте запустило петицию с требованием демонтировать Сталина, о котором мы говорили, обратно. Куда катится яблоко? Не подобно ли Колобку? Оно катится в пасть к стае лис, которые приперлись к тому же памятнику с цветочками».
Что ты думаешь про яблоко, Юрий Анатольевич?
Это очень кокетливый Колобок.
Ну, столько сказано.
Ну, лучше вот, уже и не скажешь.
Говоря, Слышь, Юлий, вот прости, ради бога, мои студенты спрашивают, будет ли третий том «Диада волит триады». У нас есть большая пайка, есть меньшее зло. Не собираешься ли ты написать третий том о дальнейшей эволюции героя, понятно какого?
Нет.
Почему?
Ну, все, что я мог про него написать, я уже написал.
А тебе не кажется, что здесь литература могла бы указать путь реальности, и если бы ты написал о крахе, крах произошел бы? У тебя нет такого подозрения?
Нет. Я бы...
Жаль. Придется нам за тебя или придется
В
Господу
эту
за
воду
тебя
мне уже не
записывать?
вступить.
А вот.
Значит, дорогие друзья, честно говоря, такое впечатление, что мы уже присутствуем при каком-то приватном разговоре. Вот. Я думаю, что мы продолжим разговор публичный. Спасибо большое, Юрий Анатольевич, что заглянули. Приходите к нам еще обязательно. Можем не только в Classic News, не только о писательских вещах поговорить, не только о литературе. Вот, спасибо.
Спасибо большое, Саш.
Спасибо. А
Зовите,
вот
приду
как
с
раз
удовольствием.
пришел ребенок,
Вот.
ребенок, который
Дмитрий
передает
Львович, нам пора
большой
на другой
горячий.
канал. Сейчас нас там ата-та нам
Все.
дадут.
Пока, ребята.
Эфирная дисциплина.
Спасибо, до
Счастливо.
скорого,
Пока. До
пока.
свидания. Я еще нашим зрителям напоследок, пока все отключаются, скажу, напомню просто про точку. Денис Альшанов ее проведет 21 час. Там не только Любовь Соболь будет, конечно же, безусловно, она придет на первую часть программы про искусственный интеллект Грефа, так сказать. У нее вышел ролик, и они об этом поговорят. Ну, еще и Михаил Климарев будет на связи, и Михаил Гуревич, я думаю. В общем, все будет даже больше, чем обычно по программе бывает. Спасибо огромное всем, кто смотрел Classic News. Всем счастливо. Пока.